Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Кофи Аннан призвал срочно обсудить возможный состав миротворческих сил на Ближнем Востоке. Израиль нанес новые удары по Ливану. На Украине продолжатся консультации о новой правящей коалиции. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал международное сообщество уже в понедельник обсудить возможный состав миротворческих сил на Ближнем Востоке. Аннан отметил, что обсуждение будет носить предварительный характер, поскольку пока не получен мандат Совета Безопасности ООН. Предполагается, что в состав контингента войдут военнослужащие тех стран, которые уже участвуют в миротворческой миссии на юге Ливана, а также ряда стран Евросоюза. В пятницу за отправку миротворцев в зону израильско-ливанского конфликта высказались президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Тони Блэр, которые встретились в Вашингтоне, говорит Джордж Буш.
На следующей неделе должен собраться Совет Безопасности ООН. Наша цель – принять резолюцию, устанавливающую четкий график прекращения конфликта в ближайшее время и размещения в регионе международных сил.
Схожая позиция у Тони Блэра.
Мы хотели бы как можно скорее увидеть резолюцию ООН, предусматривающую прекращение боевых действий. Если такая резолюция будет согласована и принята, может быть положен конец нынешнему кризису. Но вряд ли эти меры будут эффективными, если мы не сможем добиться того, чтобы подобные конфликты в будущем не были возможны.
Сказал Тони Блэр. Сегодня на Ближний Восток вновь направляется госсекретарь США Кондолиза Райс. Израиль продолжает бомбардировки Ливана. Сегодня утром в результате авиаударов был разрушен мост на востоке долины Бекаа. Израильское командование заявило, что за пятницу в ходе операции на юге Ливана уничтожены 26 боевиков Хезболлах. Основные удары наносились по их главному опорному пункту на границе – Бин-Джбейль. По данным израильских военных, всего за время операции убиты 230 боевиков. Руководство Хезболлах подтверждает гибель 35 человек. Боевики Хезболлах при обстрелах Израиля начали применять ракеты с более мощным зарядом и большего радиуса действия. В пятницу 5 таких ракет взорвались в районе города Афула. Жертв нет. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. В пятницу диалог был сорван. Абхазская сторона не согласилась с тем, что Грузию представляет на переговорах Константин Пирсхалава, участвовавший в боевых действиях в Абхазии в 90-х годах. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в четверг, что разместит в Кодорском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. В ответ власти Абхазии пригрозили вообще выйти из переговорного процесса. Выступая по местному телевидению, президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш заявил.
Уважаемые сограждане, в последние дни все внимание общества приковано к событиям в Кодорском ущелье. Со всей ответственностью заявляю, что в случае размещения так называемого правительства в Кодорском ущелье мы освобождаемся от всякой ответственности, это территория Абхазии, и мы не будем долго терпеть вольности грузинского правительства.
Это был лидер Абхазии. На Украине сегодня будет продолжен круглый стол с участием президента Виктора Ющенко, лидеров партии регионов, соцпартии и представителей пропрезидентского блока «Наша Украина». Речь идет о создании новой парламентской коалиции. Проходивший в ночь на субботу раунд консультаций был прерван, поскольку Александр Мороз и Виктор Янукович решили обсудить универсал национального единства со своими партиями. Затем политики вновь вернутся за круглый стол. Как сообщила пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, глава государства настаивает, чтобы универсал был подписан сегодня. Блок Юлии Тимошенко отказался от этих переговоров и ушел в оппозицию. Израильские танки вошли в сектор Газа. По данным палестинской стороны, рано утром 7 танков пересекли границу на севере Газы. В ходе вчерашнего израильского рейда в секторе Газа были убиты 30 палестинцев. Израильская армия начала операцию в Газе после того, как 25 июня боевики убили двух израильских солдат и еще одного захватили в заложники.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане обнаружены обломки, потерпевшие аварию ракеты-носителя «Днепр». Ракета должна была вывести на орбиту почти 20 российских и зарубежных спутников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Ракета-носитель «Днепр», потерпевшая аварию в ночь на 27 июля, упала в пустынном районе в юго-западной части Кызылординской области, вблизи границы с Узбекистаном. Ближайший населенный пункт находится в 150 километрах. Место падения оцеплено. Оно выглядит как воронка диаметром от 30 до 50 метров и глубиной от 3 до 5 метров. Эксперты МЧС считают, что в месте падения ракеты разлива компонентов топлива не произошло. По их мнению, оно сгорело в атмосфере при взрыве ступени. Ракеты. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Американский велосипедист Флойд Лэндис категорически отрицает, что победил в гонках Тур де Франс благодаря допингу. По словам спортсмена, у него от природы очень высокий уровень тестостерона.
Я не принимал и не принимаю никаких допингов, и в этом конкретном случае никто не может говорить о допинге. Поэтому я прошу средства массовой информации и в Европе, и в Соединенных Штатах понять и правильно интерпретировать происходящее.
Сейчас Флойд Лэндис ожидает результата второго теста на допинг. В Москве открывается двухдневный рок-фестиваль «Крылья». Порядок обеспечивают более 2000 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД. При входе на аэродром Тушино, где традиционно проводится фестиваль, будут установлены металлодетекторы. В июле 2003 года во время фестиваля «Крылья» был совершен теракт. Погибли 14 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. О чем вспоминают волгоградские крестьяне, когда отвечают на вопросы сельскохозяйственной переписи? Житель Липецка Олег Елисеев, несмотря на тяжелый недуг, строит планы на будущее. У пятигорских автомехаников весь год день жестянщика. Почему одни жители Чебоксар против новой автозаправки, а другие за? Кому нужен Саранский банк вещей? Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Сельские жители против бельгийской экономической зоны. Обнинск. Сироты подают в суд. Вятка. Почему русские скинхеды не любят историков? Ижевск. Снесите наши дома. Самара. Картинг вместо Мерседеса. Пушкинские горы. В заповеднике вновь трудятся доброхоты. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Волгоград», Оксана Загребнева. С тех пор, как развалился колхоз, большинству жителей станицы Арчединской Волгоградской области приходится рассчитывать только на себя. Оптимизма у людей мало. В двух словах тенденцию развития современной деревни описала безработная жительница поселения Надежда Егорова.
Да какая тут тенденция? Какая тут тенденция? Господи, когда все какая дороговизна, бензин, солярка. Да ничего тут никакой надежды. И сам вырастил, и за бесценок все отдал. Хоть свинью эту я продам, да я же ее за так отдам. А сколько я в нее вложу? Здоровье вложила, и все. Точно так же корову. Ну, сдам ей литр, сколько там, 4 рубля. Если есть, то хорошо. Я уже и не спрашиваю, чтобы не расстраиваться, сколько на это молоко стоит. Ведро надаю, сдам, и чуток.
Пенсионерка Нина Бесхмельная настроена не так пессимистично, но предполагает, что результаты переписи ощутит на себе разве что молодое поколение.
Можем, молодым и помог. Ничего мы не знаем. Это бы пенсии прибавили, а что помидор ходить считать? Силы есть, садим, а не будете рядом, не посадишь.
Разговорить некоторых бывает особенно трудно, рассказывает переписчица Людмила Мельникова. Иногда даже приходится идти на маленькие хитрости.
Я чувствую, если человек уже настороженный, но я начинаю. Иван Иванович, ну как здоровье у вас? Ну что, натрудился с утра, давай присядем. Люди пожилого возраста, они, конечно, чем-то запуганы где-то внутри. Но я стараюсь объяснять, разъяснять. Я говорю, ничего страшного, это наоборот лучше. Президент хочет, чтобы мы жили лучше, чтобы наше благосостояние улучшилось.
Молодые идут на контакт легче, а вот старожилы хорошо помнят послевоенные годы, когда налогом облагалась каждая голова скота и птицы, и плодовое дерево. Тогда на одном из деревенских столбов кто-то повесил мертвую курицу с табличкой «Простите, не смогла снести 100 яиц», рассказывает сельский учитель Татьяна Бесхмельная.
Не все говорят правду. Народ еще боится того, что узнает, что вот, ага, много сада, много хозяйства, много транспорта. И подумают, люди в деревне хорошо живут. Надо или увеличить налоги, или уменьшить зарплату, уменьшить пенсии. Народ все равно еще не совсем доверяет государству.
Чем это может откликнуться в дальнейшем, пояснил уполномоченный по вопросам всероссийской сельхозпереписи по городу Михайловка Волгоградской области Алексей Корнилов.
Один чуть-чуть неправду сказал, другой чуть-чуть неправду сказал. Дальше, когда вся эта информация соберется, обработается и поступит уже на вышестоящий уровень, там уже вот эти немножечко несоответствия вырастут в очень такой большой ком, который повлияет на всю политику. Ну, раз сейчас так плохо, не зря же она сельскохозяйственная перепись проводит, значит, у правительства есть какие-то планы улучшить ситуацию. Ведь это же такие глобальные затраты. Вот если посмотреть по России, сколько в эту перепись вложено бюджетных средств.
У местных фермеров на этот счет своя позиция, говорит начинающий хозяйственник Сергей Кузнецов.
А зачем укрывать? Если укрывать, то кредиты не получишь. Там вот они потом увидят, что у фермера как живут, что техники новой нет у них, ничего. Только все покупаем такое вот, уже рабочее. Там одни трактора, вот им больше 10 лет у нас. А новый, если купить, это он один стоит 1 000 000, вот, белорус. И тогда для чего работать? Это вообще нереально.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Сковывает движение, невозможно ни повернуться, ни встанешь, ни ноги, все отключается сразу. В литературе по рассеянному склерозу, вот как его лечить еще, насколько я слышал, он неизлечим.
Олег Елисеев неожиданно для себя оказался в ситуации, от которой никто не застрахован. Нелепый случай сделал молодого человека инвалидом. Ему 21 год, и он практически прикован к постели.
Со мной это случилось в 2005 году, это летом произошло в деревне Новодубовое. Я приехал с юга, отдыхал, потому что жил на севере. В Вологодской области работал на деревообрабатывающих комбинатах, а в Мурманске работал частника. Не было у меня возможности нормально заработка в Липецке. И приехал в деревню, нес ведра с водой, все нормально, никогда не болел. Через два дня, как приехал, упал с ведра, нес воду, упал, просто парализовал левую сторону. Произошло все это за 1.5 секунды. Почувствовал онемение во всей левой стороне. Упал мгновенно, язык перестал чувствовать все это. Слюна пошла, начал сознание терять. Когда глаза открыл, я уже в больнице был, в Хлевинской. И меня перевели в больницу на Сокол, так как я не деревенский, а городской.
Врачи поставили неутешительный диагноз – рассеянный склероз. Постоянное наблюдение, лечение капельницы, костыли и первая группа инвалидности. Через органы социальной защиты Олегу Елисееву удалось получить инвалидную коляску.
Постоял я на очереди, полгода я простоял, дождался, выдали мне коляску, получил ее, пользуюсь. Но также я на коляске-то не могу куда-то выехать. Коляску, когда мне выдали, сказали, вот тебе коляска с ручным управлением, пользуйся, если что, в течение 4 лет мы тебе будем там запчасти поставлять бесплатно, завод заказывать, ремонтируем.
В старом здании, где живет Олег, не предусмотрен пандус. И движение на коляске невозможно. Ему приходится перемещаться на костыле. Костылях, которые при его болезни доставляют боль и неудобства. Соседи не против, но коммунальные службы отказались устанавливать специальную дорожку, так называемый пандус, и предложили семье Елисеевых решить эту проблему самостоятельно, говорит заместитель начальника органов социальной защиты администрации Липецкой области Алла Жемчужникова.
У нас есть программа, допустим, «Безбарьерная среда», и мы стараемся вот в этой программе хоть что-то сделать для тех людей, чтобы объекты, которые находятся в государственной областной собственности, чтобы пандусами, с подъемниками, с лифтами, с дверями такими специальными, с туалетами. Этой программой мы занимаемся. Что касается конкретно человека, сделать пандус, это очень сложно.
Один из важных способов реабилитации для инвалида первой группы – это движение. Для этого нужен более совершенные устройства, чем коляска и костыли. Олег обратился за помощью в органы. органы социальной защиты.
Главный вопрос меня сейчас волнует, это транспорт. Я нуждаюсь в нем. Мне просто сказали, что закон отменили и сделали вам вместо АКИ, сделали инвалидом первой группы социальное такси.
Ситуацию поясняет заместитель начальника органов социальной защиты Алла Жемчужникова.
Если он сейчас захочет встать на автомобиль, его сейчас уже никто не поставит. Этой льготы уже нет в законе. Все. Очередь закрыта на 1 января 2005 года. Закон не предусматривает выделение автомобиля и жилья. Все те, которые у нас есть на 1 января, они законсервированы и направлены в министерство. По этим спискам в прошлом году 40 автомобилей поступило, а их у нас 1500 человек. В этом году ни одного автомобиля не поступило.
Чтобы решить свои проблемы, Олег может воспользоваться социальным такси, за услуги которого нужно платить всего 90 копеек за километр. Однако воспользоваться этой услугой и такси совсем непросто.
Социальное такси, его можно вызвать только 2 раза в неделю, только можно пользоваться по 1,5 часа. Мне не хватает этого времени. Загруженность большая в социальном такси. Я стою на договоре, вызываю их. В лучшем случае неделя, в худшем 2. 5 машин социального такси, а пользуются 1000 человек. Если мне вдруг понадобилось звонить в социальное такси, они мне говорят, ждите. То есть мне получается ехать на такси, платить огромные деньги. Объясняют, что машины все загружены, мы не можем вам ничем помочь. А чтобы выйти на улицу, это абсолютно нереально без костылей. Я просто не смогу даже 3 ступеньки пройти. Поэтому мне очень нужен транспорт. И я не знаю, как этот вопрос решать.
Реальную картину социальных проблем инвалидов в Липецкой области комментирует начальник отдела социальной защиты по работе с ветеранами и инвалидами Владимир Овчаров.
Пандус, ну, на самом деле колясочнику это необходимо. Орган, в который он обратился, вот в данном случае жилищно-коммунальный орган, обязан удовлетворить его просьбу. Не только из человеческих соображений, хотя и это немаловажный фактор. Жилищно-коммунальный орган обязан это сделать. Количество договоров значительно превышает возможности и количество транспортных средств, определенных как социальные такси, имеющихся в нашем распоряжении. Мы знаем об этой проблеме. Средства не безграничны. И вот этот случай конкретно показывает, что, к сожалению, мы пока еще не полностью можем обеспечить.
Олег Елисеев занимается своей реабилитацией. Он самостоятельно обучается работе на компьютере.
Дальше я вот именно что хочу развиваться, хочу завести семью.
Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Местный житель Владимир Петрович – водитель такси с 40-летним стажем. На днях он вышел на маршрут после продолжительного ремонта своей машины. Виной всему состояние пятигорских дорог, о котором сам водитель говорит так.
Мы едем как колобок. От одной ямки ушел как колобок, от волка ушел, от того, а на лесу попал все равно. Вот так у нас невозможно проехать, чтобы не попасть на ямку.
Каждая третья авария на Ставрополье совершается из-за плохих дорожных условий, говорят в ГИБДД края. Только за минувший год на улично-дорожной сети края зарегистрировано 895 ДТП, при которых погибли 152 и ранены 1198 человек. Такие данные значатся в сводках ГИБДД.
Все опасно, что связано с этими ямами. Вот именно по Московской, там есть одна яма. Был свидетелем. Еду, навстречу машина идет, эту яму объезжает, выезжает на полосу встречного движения. То есть вероятность столкновения увеличивается намного.
Считает инспектор дорожного надзора ГАИ на Кавказских минеральных водах Юрий Петровский.
Вот как с моста сворачивать, на Московскую выезжать, там тоже была авария. Я лично сам видел. Из-за чего? Из-за того, что была яма. Она до сих пор там есть. Одна машина объезжала, другая оттуда ехала. Они встретились лоб в лоб. Все. Вот наши дороги какие.
Да есть такие ямы, что можно машину оставить в такой яме. И шаровые может вылететь, и по встречной едут, и людей сбивают из-за этого.
Одни эмоции, это ужас. Запчасти дерьмовые, дороги дерьмовые. Та запчасть, которую хватало по нормальной дороге на 200 тысяч, а сейчас выхаживает 7-10 тысяч.
Рассказывают автолюбители. В прошлом году еще при мэрии города Владимире Шестопалове городские дороги чинили. Так называемого ямочного ремонта хватает на неделю, утверждает начальник управления ЖКХ при администрации Пятигорска Иван Сергеенко.
Есть такая машина Белта. Но технология, понимаете, ямочный ремонт на Западе эти машины используют только для того, чтобы оперативно двигаться. То есть ямка появилась, и сегодня подъехали Белта, этой машиной забили. А завтра после этого приезжает фреза, врезает полностью там кладку, квадрат 2-3-10 квадратных метров. И новое асфальт полотно вложит. Вот у нас просто привыкли так, что Белта приехала, забила и все. Это ремонт на неделю, будем говорить так, но не более того.
Причина проблемы в нехватке средств, говорят чиновники. По их словам, все дорожные налоги уходят в федеральный бюджет, а ремонт городских финансируется по остаточному принципу.
Налог владельцев транспортных средств, содержание дорог, куда идет? Федеральный бюджет, на содержание федеральных трасс. Все, что на земных муниципалитетах, все это на местный бюджет садится. В том или ином виде все равно мы содержим и городские дороги федеральные. 36 миллионов средств у нас в этом году выделено. Ну, вообще, по прошлогоднему акту обследования, значит, порядка 213 миллионов нужно.
Рассказал Иван Сергеенко.
36 миллионов, это до этого зеркальные дороги должны были быть. Город маленький, 36 миллионов, это можно два города застелить таких.
Раньше брали налог, вот, при техосмотре, 50-70 рублей, сейчас берут 500, это вот с моей машины берут 550 рублей, а ведь иномарки, они платят еще дороже. Деньги немеренные, а дороги ничего не делается.
Считают автолюбители. Как утверждают в ГАИ, ямы на дорогах узаконены российским государством, на них даже есть соответствующие нормы ГОСТа, те же, что в Пятигорске не соответствуют ГОСТ-стандартам.
Глубина и ширина, это у нас есть ГОСТ, все эти ямы, будем говорить, ну, не все, но практически все, не соответствуют требованиям этого ГОСТа. Треть дорог, если отремонтировали, то это хорошо, остальное не удовлетворительно.
С начала года в Пятигорске отремонтированы 30% дорог, рапортует ЖКХ. Насколько качественно отремонтированы, рассказал инспектор дорожного надзора ГАИ на Кавказских минеральных водах Юрий Петровский.
Предприятие, которое делает этот ремонт, им нарисовали прямо на листике на участке, таком вот это сделать. Они сделали. А рядом в 50 сантиметрах ямы, которые они не заделывают. Почему? Потому что им за это не заплатят, и все. То есть в план не вошло. Вот такая ситуация. И сейчас Калинина полоса полностью вся в ямах, и ничего не делается.
С ним согласны автолюбители.
Кого отремонтировали? Если они 1% отремонтировали дороги, то хорошо. Посмотрите по городу, что творится. Делают вот здесь, вот делают, рядом там ямка. Ну возьмите ее, киньте асфальт, закатайте. Нет, это то, что им положено, это заделали, остальное пошли дальше. После хорошего ливневого дождя все вымывается. Это так, для того, чтобы как бы замазать глаза нам, да и все.
Чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки, придется подождать, успокаивает ЖКХ.
Я даже главу не могу убедить, что Павел Дмитриевич, ну не могу я сразу 129 улиц взять и за два дня сделать, за три дня. Из года в год планомерно хотя бы по 36, по 40 миллионов выделять, и 3-4 года, и все это наладится.
Автолюбители обещаниям не верят. Они ждут уже как минимум 5 лет, и насколько еще затянется ремонт, пока неизвестно. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Чебоксары. Дмитрий Лишнев. В самом центре Чебоксар, вокруг перекрестка улиц Гагарина и Цивильской, вот уже несколько месяцев кипят нешуточные страсти. Ведь именно здесь, в конце густой зеленой аллеи, рядом с жилыми домами, вырублены деревья и установлен забор, оградивший площадку под строительство автозаправочной станции, возводимой обществом с ограниченной ответственностью «Волга-нефть-холдинг».
Мы против. Мы с первых дней были против. У меня аллергия такая сильная. Я бензин вообще не переношу. На машине не могу ездить. Ну, не может быть, чтоб... Ну, говорят, супер-пупер оборудование, но все равно, наверное, что-то там... Не может быть, чтоб запаха бензина не было. С этого дома я 61-й квартиры. Елена Александровна меня зовут. Сандрюхина.
Соседка Елены Сандрюхиной, не пожелавшая называть своего имени, относится к строительству АЗС также негативно.
Это зона парка, место отдыха, зеленая зона. А это будет экология нарушена, санитарные нормы нарушены. Мало ли что там говорят, 25 метров. Все это ерунда, я считаю.
Стихийным недовольством жителей близлежащих домов тотчас же воспользовалась республиканская организация КПРФ. От имени депутата Госдумы Алевтины Апариной прокурору Чувашской республики был направлен депутатский запрос. Коммунисты сомневались в законности строительства. Правда, ответа пришлось ждать больше 40 дней, и первым свое мнение по этому поводу высказал президент Чувашии Николай Федоров на заседании чувашского правительства.
Надо было, чтобы прокуратура выяснила, что территория находится в соответствии с решением депутата в зоне городских парков и скверов. Одновременно данный земельный участок зарезервирован для строительства магистральной автодороги. Структура, которая над всеми этими порядками действует у нас в республике, дельмани компания, благодаря каким-то особым связям с кем-то или особым возможностям финансовым.
Ну а прокуратура в адрес главы администрации Чебоксар внесла представление, в результате чего главный архитектор города был привлечен к дисциплинарной ответственности. Однако, как пояснил генеральный директор «Волга-нефть-холдинга» Олег Дельман, на самом деле не все так просто. и заявку на получение земельного участка под строительство мини-автозаправки исключительно для легковых автомобилей «Волганефтьхолдинг» подал в установленном порядке, и распоряжение мэра о согласовании места строительства и о предоставлении земельного участка для строительства были изданы вполне законно. Да и с большинством жителей соседнего дома бизнесменам удалось договориться на взаимовыгодных условиях, говорит Алексей Аментов.
Меня на общем собрании выбрали комендантом дома. Поскольку мы самый ближайший дом, вот у нас тут копают, то да сюда, но у нас договор с этим предприятием «Волганефтьхолдинг». Произвести выборочно в подвале, заменить трубы гнилые. Вот сделать детский городок, которого 27 лет никогда не было. Заасфальтировать, благоустроить двор, поставить двери железные металлические. Все это почти уже на стадии завершения. Провели собрание, оказалось большинство. Ну, чтобы вот это все нам сделать, ну и как бы столько нам не мешает.
Так кому же было выгодно разыгрывать карту народного недовольства? Директор «Волганефтьхолдинга» Олег Дельман уклонился от ответа на этот вопрос, однако, рассказывая о всех перипетиях строительства, поведал об одной весьма существенной детали, говорит Олег Дельман.
Мы всю документацию оформили строго по закону. Распоряжение было оформлено, но глава администрации его не подписывал долгое время, в течение 4 месяцев. Мы подали по данному вопросу в арбитражный суд. Арбитражный суд признал действия главы администрации несоответствующими и своим решением призвал главу администрации подписать данное распоряжение.
После распоряжения о согласовании места строительства «Волганефтьхолдинг» опять был вынужден обратиться в арбитражный суд, чтобы получить разрешение на строительство. И арбитражный суд апелляционной инстанции вновь обязал мэра Чебоксар издать соответствующее распоряжение. И вот тогда, когда власть муниципальная разошлась во мнении с властью судебной, для развязывания туго переплетенного клубка политических и финансовых интересов, как всегда, призвали рядовых горожан. Для «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев. Чебоксары.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Необычный банк работает в пролетарском районе столицы Мордовии. Открыто заведение при районном центре социальной защиты населения. И тем, кто обратился сюда, выдают не деньги, а одежду, книги и предметы быта. Так и называется этот банк – банком вещей. Его посетители – нуждающиеся жители Саранска, те, у кого нет средств на их покупку в магазинах или на рынках.
У меня родных нет, я многодетная, мать-одиночка. Дети инвалиды, они мне очень помогают. Я им очень благодарна. Дай Бог им доброе здоровье. Спасибо.
Тамара Ефимова сейчас нигде не работает, ухаживает за больными детьми. Муж трагически погиб 2 года назад. На пенсию, которую получает Тамара, и на детские пособия ни одежду, ни обувь купить невозможно. Едва хватает на еду и лекарства. Так что в социальном учреждении, руководит которым Марина Переплетчикова, она постоянный посетитель.
Банк вещей, он начал создаваться с момента возникновения центра. Потому что по мере того, как мы развивались, по мере того, как проходило становление службы, вот, например, социальной помощи семье и детям, срочной социальной службы, мы поняли, что такой вид помощи, он очень востребован.
Постоянных клиентов, таких как Тамара Ефимова, здесь несколько человек, а всего услугами банка вещей, по словам директора Центра социальной защиты населения Марины Переплетчиковой, воспользовались уже более 100 жителей района.
Например, одинокому пенсионеру или маме с 3 детьми, которые еще и одинокая мама, очень трудно купить те вещи, которые сейчас предлагаются в наших магазинах и на рынках.
Инициатива социальных работников по созданию банка вещей получила широкую известность среди нуждающихся горожан. Иногда здесь выстраиваются даже небольшие очереди.
Вещи нам приносят в хорошем состоянии, и поэтому они приходят и с удовольствием выбирают то, что нужно им вот на сегодняшний день.
Формируется банк вещей исключительно на основе благотворительности. Жители Саранска, если есть такая возможность, приносят сюда вещи, одежду, книги, школьные канцелярские принадлежности.
Был звонок от женщины, которая готова нам отдать мебель. Нам, кстати, несут не только вещи, нам несут книги. У нас есть небольшой такой обменный фонд, и, в общем-то, мы книгами тоже можем помочь семьям и одиноким пожилым людям, которым, может быть, нечем заполнить свой досуг. Нам несут чеканки, нам несут вышивки. И вот вчера была предложена даже мебель.
Участвуют в формировании банка вещей и сами социальные работники, рассказывает сотрудница центра Любовь Денисова.
Иногда даже бывает так. Человек приходит, вот принимаешь, просто приходит как бы адресно и говорит, что мне нужно, допустим, ребенку вот одеть на голову шапочку. Зима наступает, ее нет. Если у нас дом лежит, мы приносим тот же и отдаем.
Тамара Ефимова ушла сегодня из социального центра, унося с собой детскую одежду для летнего лагеря. Получила для сына путевку в санаторий по Царанском. Заодно дали ей здесь еще и несколько книг и школьной программы из числа тех, что задали для чтения ее дочери, ученицы 8 класса. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал международное сообщество уже в понедельник обсудить возможный состав миротворческих сил на Ближнем Востоке. Предполагается, что в контингент войдут военнослужащие тех стран, которые уже участвуют в миротворческой миссии на юге Ливана, а также ряда стран Евросоюза. Израиль продолжает бомбардировки Ливана. Сегодня утром в результате авиаударов был разрушен мост на востоке долины Бекаа. Израильское командование заявило, что за пятницу в ходе операции на юге Ливана уничтожены 26 боевиков Хезболлах. Основные удары наносились по их главному опорному пункту на границе Бинджбейль. На Украине будет продолжен круглый стол с участием президента Виктора Ющенко, лидеров партии регионов соцпартии и представителя пропрезидентского блока «Наша Украина». Проходивший в ночь на субботу раунд консультаций был прерван, поскольку Александр Мороз и Виктор Янукович решили обсудить со своими партиями универсал национального единства. Израильские танки вошли в сектор Газа. По данным палестинской стороны, рано утром 7 танков пересекли границу на севере Газы. В ходе вчерашнего израильского рейда в секторе Газа были убиты 30 палестинцев. В американском городе Сиэтл неизвестный открыл огонь в помещении местной еврейской организации. Убита женщина, еще 5 человек ранены, нападавший арестован. В Москве открывается двухдневный рок-фестиваль «Крылья». Порядок обеспечивает более 2000 сотрудников милиции и военнослужащих. В июле 2003 года на фестивале был совершен теракт. Тогда погибли 14 человек.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Подмосковье. Вера Володина. 23 июля в Клинском районе в поселке Спас-Заулок прошел очередной митинг. Не только против стекольного завода «Главербель», но и вообще против идеи создания на севере Подмосковья свободной экономической зоны. Бывшие колхозники утверждают, что все эти земли принадлежат им.
Нам всего лишь навсего нужно, чтобы мы оформили землю. Значит, иностранцам нужна земля, а нам не нужна.
Это Антонина Ермакова. Редактор газеты «Согласие и правда» Сергей Завидеев объясняет, что произошло с земляками.
Завод построен незаконно на землях обманутых сельчан. Их обманули спаяне и на этих землях построили завод без разрешения СССР. Возле национального парка Завидово глава района муниципальной прессе уже кается, что на самом деле этот завод прибыли, оказывается, не приносит для района. Все идет, оказывается, у нас в Москву.
Экономической выгоды от такого соседства люди не получают и не хотят, чтобы здесь строилась промышленная зона. Планы такого развития уже хорошо известны местным жителям. Елена Бабонина.
Планируют шинный завод, керамический. Народ начал шевелиться, молчащих меньше стало. Все хотят, чтобы у нас восстановилась экология.
Районные власти объясняют гражданам, что с экологией все хорошо, даже лучше стало. Им не верит Галина Горобец. Не только потому, что может ежедневно чувствовать плоды деятельности стекольного завода, но и потому, что имеет биологическое образование. Ветеринар по профессии удивляется справкам санэпиднадзора.
При появлении «Главербель» у нас экологические показатели по некоторым макро- и микроэкономическим
микроэлементам не то что ухудшились, а даже улучшились. Как вы думаете, это нормально? Я не верю и я сомневаюсь, что санэпидемстанция Клинского района пойдет против нашего мэра Постригания.
И местное телевидение зависит не только от районных чиновников, но и от завода «Главвербель».
Главный спонсор Клинского этого поиска – предприятие «Главвербель». Ну а о чем нам говорить? Нас Клин не услышит. Они услышат только то, что им будет нужно.
Поэтому то, что нужно участникам митинга, они сформулировали в обращении к представителю президента России по Центральному федеральному округу, зам районного главы, а еще главный редактор местного телевидения были на этом митинге, но людям ничего не сказали. Граждане объясняют, что так власть и милиция контролируют ситуацию. Но организаторы митинга надеются, что потенциальные инвесторы развития в Клинском районе свободной экономической зоны и сами не захотят вкладывать деньги в новое строительство заводов, следят за ситуацией вокруг Главвербеля. Митингующие утверждают, что добьются закрытия этого предприятия. Галина Горобец.
Советское воспитание все люди, они все как кричат, дайте нам нашу землю, дайте наши деньги за эту землю, проведите нам в деревне газ и воду, проведут вам этот газ, проведут вам эту воду, вы что, молчать будете? И уже сейчас вот многие задумались и говорят, нет, не будем. Уже начали об этом задумываться, то, что они требуют. Но если они это получат, то от них потребуют послушания.
Послушания от простых граждан требуют и сегодня. Местного активиста, взявшегося за организацию митинга, милиция накануне преследовала повестками, и уже на самом митинге работники прокуратуры вручили, наконец, предостережение о недопустимости нарушения законов. Это рвение вызывает особые чувства у давнего оппозиционера районному главе Юрия Самсонова. Он утверждает, что послушный властям городской прокурор отказался возбудить дело в адрес районного чиновничества, потому что администрация района на запрос милиции отказалась предоставить необходимый документ.
Проявлялась такая рьяность во вручении каких-то вообще никому не нужных повесток, столько нагнано милиции, что если бы они тут все проработали бы, то уже давно бы решили бы вопросы обманутых всех жителей местных и всего Клинского района.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В Обнинском городском суде идет слушание необычного дела. Ирина Дементьева, бывший опекун двух сирот-близняшек Инны и Майи Розинкиных, решила лишить их регистрации в своем доме и подала им соответствующий иск. Предыстория этого дела такова. Инна и Майя жили в городке Спасдеменске Калужской области. Когда им было 7 лет, их родители умерли, и волей судьбы сестры оказались в обнинском интернате. Оттуда их забрала к себе Ирина Дементьева, установив над ними опекунство. Поначалу все было хорошо, но когда сестрам Розинкиным исполнилось 15, начались конфликты. Девочкам хотелось свободы, а Дементьева пыталась уберечь их от уличного влияния, и в своих стремлениях стороны не поняли друг друга. И если Майя еще как-то мирилась с запретами, то Инна, будучи еще школьницей, ушла из опекунского дома. О том, что было дальше, рассказывает Инна Розинкина.
После того, как меня выгнали из дома, я обратилась в органы опеки с просьбой помочь как-то мне или снять с меня опеку и отдать снова в интернат под опеку государства, ну или вообще как-то помочь. А придя в интернат, я обратилась к директору. Он отказал мне в помощи, сказал, что я уже не живу там, и мною должны заниматься или органы опеки, или мой опекун, который мне назначен был государством. Дальше из органов опеки опять отправляли в интернат, уговаривали вернуться в семью, из которой уходила. Пару раз возвращали меня, и Дементьевых уговаривали, меня уговаривали. Недели через две опять конфликт, опять выгоняли, опять уходила, и опять некуда было пойти. В органах опеки разводили руками, говорят, это ваша семья, миритесь. Вы должны помириться, найти какие-то компромиссы. Но в интернате просто отказывали, и все.
Несовершеннолетней девушке жить пришлось самостоятельно. Работать, снимать квартиру, оканчивать школу, поступать в институт. От органов опеки она практически никакой помощи не получала. И выбивать квартиру на своей родине в Спасдеменске сестрам тоже пришлось самостоятельно.
В Спасдеменске после смерти родителей у нас оставалась двухкомнатная квартира, которую передали в муниципалитет. Эту квартиру нам должны были вернуть по достижению нами 18-летия. Нам администрация Спасдеменска дала гарантийное письмо, в котором сама себя обязывала эту квартиру нам дать. Когда нам исполнилось 18, оказалось, что никакой квартиры нам сейчас предоставить не могут. Нам пришлось написать исковое заявление в суд с просьбой, чтобы квартиру через суд дали. Решение суда мы получили, квартиру пока ищут.
Спасдеменские власти заявляют, что рано или поздно жилье для сирот-близняшек обязательно найдут, в суд обязал найти. И тогда Инна и Майя Розинкины смогут зарегистрироваться в своей квартире, а сейчас они прописаны у бывшего опекуна, но могут стать юридически лицами без определенного места жительства. А это им грозит многими неприятностями, говорит Майя Розинкина.
Выписывают меня просто никуда. Живу я сейчас где? Я снимаю квартиру. Я на птичьих правах. Мне постоянная регистрация нужна для учебы и для работы. Меня даже предупредили на работе, что если у меня не будет регистрации постоянной, то меня увольняют. Я лишаюсь соцпакета, который мне просто необходим. Если я заболею или со мной что-нибудь случится, я без полиса вообще ничего сделать не смогу.
Бывший опекун Ирина Дементьева отказалась разговаривать с нами, но на суде свою позицию изложила. Розинкиным уже 19 лет, ее опекунство закончилось, и она боится, что сестры нарожают детей и пропишут их в ее доме. При этом Дементьева признала, что плохо исполняла опекунские обязанности и ничего не сделала, чтобы сестры к 18-летию получили жилье, полагающееся им по закону. Ситуацию комментирует правозащитница Татьяна Котлер, представляющая интересы сирот в суде.
У нас в Калужской области широко прорекламирована программа устройства детей-сирот в приемные семьи, там, под опеку и прочее. И получается, что из интернатов детей выталкивают под опеку, и на этом вся забота о них государства заканчивается. Опекун только хорошего девочкам, наверное, хотела, когда взяла их под опеку. Опекун вообще не думала о том, что она обязана позаботиться о том, чтобы государство выполнило свои обязательства и к 18 годам, чтобы у девочек было жилье. А потом, когда отношения с девочками ухудшились, потому что они, что называется, выросли, стали невестами, тогда их просто вышвырнули, как котят, извините, из дома.
Фактически Инна и Майя Розинкины оказались предоставлены сами себе. Сейчас они живут на съемных квартирах, работают продавцами в омнинских магазинах и учатся в платных вузах. Инна на юриста, а Майя на менеджера. Им в свое время никто даже не объяснил, что они могут до 23 лет пытаться поступить на льготных основаниях в государственные вузы. И даже не нашлось чиновника, который представлял бы их интересы в суде. Следующее заседание по иску бывшего опекуна состоится 27 июля, и сироты-близняшки надеются, что они смогут сохранить регистрацию в доме Дементьевой до тех пор, пока не получат свое жилье в Спасдеменске. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова. В Кировской области появился Гитлер, рассказывает историк Евгений Останин.
Я читал у студентов-историков спецкурс по истории русского национализма. И в этой группе студентов был один молодой человек, бритоголовый, очень злобно на меня глядевший, уже буквально с первой лекции, начавший там реплики подавать. Я потом стал интересоваться, что за парень-то, кто такой, странно себя ведет. Мне объяснили, что у него кличка Гитлер, что он ярый поклонник фашизма и гитлеризма, одновременно сталинизма Александра Невского и много еще чего. В общем, наших вот этих крутых героев. Кстати, учился он очень хорошо. У него прекрасная память была, он очень много читал. И вокруг него компашечка таких же ребят собралась. Причем некоторые из них и в Чечне побывали, или в Афгане. И выяснялось, что не я один был объектом его нападок, да еще я и не самый, так сказать, пострадавший. Потому что он и другим преподавателям, которых он заподозривал в демократических и либеральных мыслях, он им прямо угрожал, что я всех поубиваю. И Останина тоже. В общем, он список уже начал составлять.
Ну а для начала Вятский Адольф решил совершить нападение на деканат исторического факультета.
С отверткой и топором. Дважды. Первый раз его скрутили, напинали, выгнали туда. А второй раз он взял в заложники тамошних деканатских девчонок и требовал выкупа за них, с тем, чтобы на эти деньги построить себе бункер в центре Кирова. Киров почему-то ему виделся Третьим Рейхом, скорее Берлином времен Третьего Рейха, а он себя Гитлер. Короче, его забрали в милицию наконец, меня вызывали на допрос, потом выяснили, что он, по-моему, немножко не дружит с головой, и послали его на принудительное лечение. Но тюремному заключению такие больные не подлежат, а те, которые с ним вместе были, они-то ведь не больные, а единомышленники-то его, напивающиеся и орущие там. Хай, и уничтожить всех евреев. И вот он сейчас вышел, и он гуляет по улицам нашего города.
Как журналисту мне показалось интересным познакомиться со столь примечательной личностью, но Евгений Останин мне это решительно не посоветовал.
Ой-ой-ой-ой. Я не рекомендую к ним соваться. Одна из черт такого рода людей состоит в неспособности воспринимать никакую критику. То есть каждый, кто с ними не соглашается, хоть в одной букве, да, он превращается в автоматического врага, подлежащего уничтожению. Поэтому не светитесь там со своими демократическими взглядами.
Тем не менее, я решила все-таки засветиться с демократическими взглядами в обществе скинхедов и бритоголовых. На встречу со мной пришли два симпатичных молодых человека, Ярослав и Иван. Скажите, а вы знаете такого скинхеда по кличке Гитлер?
Скинхеда по кличке Гитлер не знаю. А скорее Адольф, наверное.
Знаете?
Слышал о таком. Знаю, я его знаю. Я не советую с ним разговаривать. Не думаю, что он много нового скажет по сравнению со мной.
Познакомить корреспондента с вятским Гитлером Иван и Ярослав отказались, а вот в любви к Гитлеру Третьего Рейха признались охотно.
Очень положительно отношусь к Гитлеру. Да, он погубил очень много людей, которые должны были умереть. Ну, к сожалению, пострадало определенное количество безвинных людей. Ну что делать, лес рубят, щепки летят. Насильственные действия имеют место среди скинхедов по отношению к инородцам.
То есть вы их бьете?
Я лично теперь не бью, но были случаи и с моей стороны, и со стороны знакомых. Ну, осуждены были многие.
А инородцы это какие люди? Вот у меня дед татарин, я инородка или нет?
Ну, инородцы, да, действительно, это люди не арийской расы. Вырождается русский народ, и это гораздо больше нас заботит. Поэтому мы занимаемся все спортом, не пьем, не курим. Выбираем себе девушек расово-полноценных.
Почему же в стране, победившей фашизм, возникают новые фашисты? На этот вопрос попытался ответить историк Евгений Останин.
Конечно, эффект погибшей империи. Часть объяснения, потому что такого рода ребятки были в Советском Союзе. Когда он еще не погиб. Я их лично знал у нас в институте. Специально в день 9 мая подходили к ветеранам с медалями вот этими седовласов и заставляли их становиться на колени. И становились те, которые не боялись немецких фашистов, своих боялись. И били их. И требовали не кричать «Хайль Гитлер». Когда они там не могли такого выговорить, некоторые их лупили. В советское время, Катя. Я думаю, что при любом раскладе они будут такие ребята. Они ведь есть и в западных странах, и благополучных, и демократических, да? С другой стороны, нас еще что спасает? В Германии в свое время была одна такая партия, НСДАП вот это. А у нас-то их полтора десятка. И каждый из них мнит себя фюрером. И более того, они друг друга еще обвиняют в жидомасонстве. Это движение у нас не монолитно, оно ручейки. Вот эти грязные черные. То есть они могут устраивать погонь всякую в Воронеже, в Питере, в Москве, в Кирове и так далее. А собраться так вот в единый кулак они пока не могут. И вот до тех пор, пока этих двух условий нет, то есть пока они не уступают как политические силы, мы пока можем не опасаться их прихода к власти.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Одну из центральных магистралей Ижевска, улицу Карла Маркса, на днях опять пикетировали жильцы ветхих деревянных домишек, 8 штук которых практически в центре столичного Ижевска, изрядно портят внешний вид улицы, а она связывает центр города с железнодорожным вокзалом. Но дело не только в эстетике. Эти трущобы протяженностью в километр стали непреодолимым препятствием, чтобы завершить реконструкцию улицы, превратив ее на всем протяжении в широкую современную трассу. У города, по заверению руководства, нет 67 миллионов, чтобы расселить сотню человек, населяющих эти хибарки. Год назад пикетчики на несколько дней перекрывали движение по всей улице. Нынче им этого не разрешили.
Ну как нам начальник какой-то был в форуме милиции, сказал, мы боимся, что всякие водители смогут вас и побить.
Анна Мезрина живет в доме окнами на развалины бывшего районного вытрезвителя. Сейчас чиновники чинят ей и ее соседям препятствия в приватизации земли под их жилищем.
Андрей, у нас сказали же за сотку 20 тысяч платите. У нас
Три сутки, сказали за сутку 20 тысяч.
Лидия Китова, неформальный лидер среди населения этих домов, рассказала о нынешней стадии конфликта.
Они послали нам комиссию в муниципальные дома. В конце концов, все-таки мы добились, их признали, эти дома непригодными для проживания. Вот в настоящее время они потихоньку теперь уже начинают переселяться на локомотивную. Три муниципальных дома последних, их вот расселяют сейчас. Гарантийное письмо было выдано нам в первом году. Это когда мы первый раз пикетировали, мы остановили прокладку коллектора и сидели до тех пор, пока нам Балакин тогда еще баллотировался, заткнул, так сказать, чтобы мы разбежались.
О том, что власти сами же не советовали жильцам тратиться на ремонт, Нина Леонидовна.
Мы в 99-м году стали дом ремонтировать низ. Бревна-то гнилые, выбросили их, поставили стойки. Воробьева тогда еще была архитектор, она говорит: ничего не делайте, залатайте. Мы эту стену оставили, она теперь у нас свалилась, стена, и делать нельзя, значит. А жить как? Жить-то как?
Пока мы разговаривали с пикетчиками, мимо нас то и дело сновали машины, которые мчались по тротуару шириной 2 метра, чтобы обогнать основной поток транспорта. Вдоль тротуара в 5 метрах от домов грохочет трамвай. Люди живут здесь как на яру, ходят с ведрами на колонку, рискуя попасть под колеса лихача. Лихорадка благоустройства, которая охватила Ижевск в связи с проведением в августе всероссийских сельских спортивных игр, не коснется этого острого невезения. По распоряжению президента Волкова их включат в очередной список первоочередников. Сами граждане считают, что власти просто ждут, когда их дома в конец развалятся, и тогда дорога станет свободной сама собой. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Картинг за последний год стал одним из самых модных увлечений среди самарцев. Сегодня в городе действует 3 картодрома. Однако, учитывая, что цены за прокат картов на них довольно высоки, от 150 рублей за 5-минутную поездку, любители картинга решили объединиться и открыть общественный, бесплатный картодром. За городом, на специальной площадке, все желающие могут попробовать свои силы в управлении самым маленьким гоночным автомобилем под названием «карт». Здесь можно заметить и современные карты, поражающие своим внешним видом из-за обилия блестящих деталей и пластиковых обтекателей, и карты с надписью «Юниор», выпущенные еще 20 лет назад. Один из постоянных посетителей картодрома, Алексей Шаповалов, ремонтирует двигатель своего мини-автомобиля и рассказывает о своем увлечении картингом.
Катались на картинге, нам понравилось. Как автолюбитель, любитель вообще, в принципе, автомобилей, мне это понравилось. То есть, в общем-то, можно почувствовать себя, если уж там не пилотом Формулы-1, то, скажем так, в принципе, почувствовать машину и так далее вообще целиком.
Чем так привлекателен картинг? Алексей Шаповалов продолжает.
Возможность хорошо провести время. Я думаю, адреналин просто. Перевернуться не перевернешься, а улететь-то можно запросто. Просто почувствовать скорость, потому что там скорость значительно меньше, чем по дорогам, но ощущения больше. В шлеме спокойно. Романтика. Мне, по крайней мере, не показалось это романтично. Там же выхлопные газы и запах бензина, и грязный костюм машины, потому что они же и смазываются и так далее. Я катался, там около часа. Наверное. Первые минут 15 я просто не понимал, в общем-то, как ехать, чтобы ехать хорошо. Причем и к разной машине надо привыкать. Можно сказать, рядом 2 машины стоят, они отличаются.
Резкие повороты, заносы – самое интересное для картингиста, рассказала Ольга Сундукова.
Картинг для меня – это скорость, какой-то риск все-таки небольшой. Ну и просто интересное времяпровождение. Вообще я люблю машину водить, правда, своей пока нету. Я человек такой осторожный очень, довольно-таки, никогда каких-то рисковых таких решений не принимаю. И 10 раз посмотрю налево-направо, прежде чем куда-нибудь повернуть.
Поездки на картодроме, где нет встречного движения, как на автомобильной дороге, доставляет огромное удовольствие, поделилась Ольга Сундукова.
Во-первых, картинг, там все по правилам, как ты ездишь, видишь всех, то есть нет таких каких-то ситуаций критических, когда кто-то какой-то пьяный придурок на тебя, например, откуда-то выезжает. Просто ездишь по какой-то определенной трассе, определенные какие-то условия, в рамки попроще.
8-класснику Алексею Романову, который впервые пришел на картодром, картинг нравится по другой причине.
Мне пацаны рассказывали, что это
речь довольно такая быстрая, классная, маневренная, маленькая. Там, в принципе, могут поместиться люди до 20 лет. Там педаль газа, тормоза и все. Больше ничего, сцепления нет, скоростей нет. Ну, это довольно так интересно, заманчиво. Я увлекаюсь велосипедом, но на карте я тоже не проще покататься.
Платный картодром, где за 5 минут катания на карте приходится платить 150 рублей, школьнику не по карману. Алексей Романов продолжает.
Это довольно дорого. Ну, хотя бы рублей 50 за 5 минут, это вполне нормально, я так думаю, будет. А 150 рублей это грабеж, можно так сказать.
То, что двигатель карты сильно шумит во время движения, начинающего картингиста не смущает.
Можно как-нибудь сбавить там этот гром, покрышки поменять, допустим, нормально. Можно потратиться на несколько покрышек картинг, это удовольствие.
Один из самых юных самарских картингистов, 10-летний Илья Шмелев, картом управляет с 6 лет. Начинал тренироваться на машине, которую собрал его отец из старого мопеда.
Скорость, интересно, новое что-то. Немного страшно было, потом привык, даже понравилось, адреналин там. Ощущается чувство скорости, что там две педали, газ, тормоз, круто.
В августе самарские картингисты планируют провести городские соревнования. На них приз получат не только лучшие гонщики, но и конструкторы, представившие жюри наиболее интересную конструкцию карта. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
И на огороде работали, на сенокосе, и мусор вдоль дорог убираем. И веники сейчас вяжут часть ребят. А мне все нравится работа.
Наташа Андреева рассказывает о том, чем занимается она и несколько ее сверстников в Пушкинском музее-заповеднике «Михайловская». Группа эстонских школьников приехала в Пушкинский город трудиться, причем трудиться не за деньги, а по доброй воле. Таких людей в Пушкиногорье уже более полувека называют доброхотами. Доброход – человек, желающий добра, делающий добро. Во всем мире благотворителей называют волонтерами, а в Пушкинском музее-заповеднике по-русски – доброхотами. Движение доброхотов основал еще в 50-х годах прошлого века первый хранитель Пушкиногорья Семен Гейченко. С тех пор каждый год в Михайловское приезжают отряды доброхотов не только из Пскова и области, но и из других городов России, а в последнее время и зарубежья. Ребята убирают сено, отходы с мест строительства, занимаются прополкой сорной травы, расчищают в заповеднике пруды, подстригают газоны и кустарники, подметают дорожки. Кроме этого, доброходы посещают усадьбы музея-заповедника, а также знакомятся с достопримечательностями Пушкинских гор и их окрестностей. Маша Ильина в Пушкинский заповедник приехала в этом году уже в 5-й раз.
Природа красивая, интересно отдыхать, удобно, друзей много новых заводишь. Ну, например, в этом году познакомились с зеленоградами, с татарами. Очень интересные ребята.
Кто-то приехал впервые, а некоторые работают на базе заповедника ежегодно. Как говорят в музее, летом штат сотрудников удваивается. На помощь приходят доброхоты. Сейчас в заповеднике живут и трудятся ребята из Сан-Франциско, а вместе с ними группы из Зеленогорска, Санкт-Петербурга, Москвы, Набережных Челнов. Как всегда, много ребят из соседней Эстонии.
Мы приезжаем сюда за тем, как сказал Гейченко, за прививкой Пушкина.
Заведующая отделом управления музейными территориями Пушкинского музея-заповедника Анна Пиврик координирует работу доброходов. В летнее время забот у нее прибавляется, потому что штат сотрудников в музее серьезно увеличивается.
Даже не вдвое, а, наверное, втрое, то и в 4 раза, потому что за сезон к нам приезжает около 1500 добровольных помощников.
Работа находится для всех. Наверное, поэтому пушкинские места в Псковской области всегда уютны и особенно хороши.
Знаете, вот когда я вожу экскурсии, когда сравниваешь детей простых экскурсантов и детей доброхотов, они очень отличаются. Например, тот ребенок, который поработал в заповеднике, уже никогда не наступит на бровку или на газон. И приезжая на следующий год, они бегут посмотреть, как поживает тот куст, который они пропалывали в прошлом году.
Сейчас в Пушкинских горах сезон доброхотов в самом разгаре. С его начала в заповеднике уже побывало 20 отрядов доброхотов из Пскова, Москвы, Тарту, Кирова и Сан-Франциско. Еще столько же ожидается и в августе. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель. We have to take a
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток.
Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета.
Они обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.